Радиомаяк.ру представляет. Хочу все знать. Мировая художественная культура.
Товарищи дети, товарищи взрослые, всем прекрасного доброго утра. В Москве солнечно. Солнце пока еще светит, но скоро перестанет светить солнце.
Несколько миллиардов лет еще будет светить, вы так не пугаетесь.
Само по себе, да. Но в Москве, так сказать, послезавтра наступит погода.
А то вы повторите подвиг радиостанции, которая транслировала «Войну миров».
Да.
Фантастику. Когда все перепугались, что это действительно так. Вот Алексей Алексеевич как скажет сейчас на всю страну, что солнце скоро потухнет.
Через 5 миллиардов лет, так что, товарищи, так сказать... это вообще Вселенная загнется. Через 5 миллионов. Не бойтесь. Пока можно не бояться, пока оно светит. Если в Москве нету, поезжайте. Вот у нас есть достаточно мест, где это самое солнце наше прекрасное все-таки появляется. Вот оно даже светит, оно даже греет. И оно даже от него можно получить некий загар. Не совсем шоколадный. Все-таки, чтобы производить впечатление человека отдохнувшего. Вы знаете, кстати, вот, Денис Евгеньевич, вы говорите, вот когда-то прошел спектакль, действительно, «Война миров», и люди в панике стали пугаясь бежать в подвалы, потому что они поняли, что наступают марсиане. Вот мы с вами работаем на радио и в электронном виде используем всякие звуки, взрывы, ветра, шаги открывания дверей. А раньше, когда эфир был только прямой, то есть в записи ничего это не шло, прямой эфир, и спектакли играли в прямом эфире. И во время спектаклей, помимо артистов, которые присутствовали все вместе, то есть нельзя было, например, разделить и записать роли, дуэт отдельно, или там были все вместе, сразу присутствовали. Но и люди, которые озвучивали спектакль, тоже находились в студии.
Тоже присутствовали.
Они открывали... Они присутствовали, они открывали двери, стреляли из пистолетов, поднимались по ступенькам, заводился какой-то двигатель. Представляете, какая точная работа шла и напряженная. Какой уникальный вообще был процесс, удивительный.
Да. Это отдельная тема для разговора. Давайте к мировой художественной культуре перейдем.
А я вот про мировую художественную культуру как раз и, подводил.
Да, мы к изобразительной культуре. Части
Это хорошо.
Будем.
От звуковой
к изобразительной. Как читать знаки и символы в живописи, часть вторая. Первую часть можно найти на сайте radiomag.ru в разделе «Подкасты». И у нас на связи Полина Уханова, искусствовед и основатель школы «Мода плюс искусство». Полина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Полина. Первое, вам слышно нас хорошо, потому что все-таки мы с вами, видите, работаем на расстоянии, а это важно.
Да, супер слышно. Я с удовольствием послушала про солнце и подумала, что солнце, на самом деле, это один из древнейших символов. Но о нем, конечно, можно говорить бесконечно, отдельно и целую другую программу.
Бесконечно, до того времени, как солнце перестанет светить, потом разговоры будут бессмысленны абсолютно.
Может быть, даже еще
дольше. Да. Товарищи, я вас хочу всех предупредить, Денис Евгеньевич, и вас, и Полина.
У вас сверление
слышно. У меня идет сверление, да. И поэтому мы договорились с нашим звукорежиссером, если это сверление будет заходить и к вам в мозг, у меня будут, к сожалению, чуть-чуть в пропорции удалять куда-то, так мягко сказано.
Самое ужасное, что у меня то же самое продолжается, тоже продолжают посверливать соседи.
Я не слышал, ребят.
На трех или четырех этажах делают ремонт.
Удивительно, как люди умудряются сразу на трех или четырех этажах, как мы с вами выходим в эфир, Денис Ильич, я подумал, что это диверсия. Понимаете, как это?
Может быть.
Полин, давайте начинать. О чем будем говорить.
Я сразу скажу, картины, о которых мы будем говорить, находятся в нашей группе ВКонтакте. Только что появилась запись в сообществе. Найти очень легко. vk.com/mayak.fm. Я напоминаю, что зайти в группу и смотреть, что в ней есть, можно даже не регистрируясь в социальной сети. То есть просто заходите по адресу и присоединитесь к нам.
Да. И я предлагаю начать нам с самой старой сегодня картины. Угу. Это с Яна Ван Эйка, портрет 4 Арнольфини. Обычно он известен тем, что мужчина кажется похожим на очень хорошо известного нам всем в стране человека.
Да.
Я думаю, что те, кто сейчас войдут в группу и посмотрят на картины, поймут, о чем идет речь.
Угу. О ком идет речь?
Да, и на этой картине я хочу на что обратить очень важное внимание наших уважаемых слушателей. О том, что иногда можно считывать не только какие-то символы метафизические или о чем-то вам художник пытается рассказать о своем глубоком философском видении мироустройства и так далее, а о каких-то очень бытовых вещах. И, например, мы по картине можем считать, кто люди приходятся друг другу, даже если мы не знаем, как она называется. И самое главное, в какой ситуации все это происходит, что это за семья или что это за мужчина и женщина, к чему все идет, о чем вообще эта картина и о чем говорят акценты в этой картине. В том числе, например, о богатстве или благосостоянии человека. И помните, мы на прошлом эфире говорили о том, что мы рассматривали картину «Кавардак», там, где такая женщина в золотом платье была в центре. И я вам показывала на маленькие детальки, которые говорили о том, что когда-то эта семья была богатой.
Да, вот, да, да. Было дело. Да-да-да,
вот здесь тоже и очень такие интересные акценты. Во-первых, эта семья, очень многие, когда смотрят на эту картину, думают, ну, все понятно, черта Арнольфини, мужчина и женщина, муж и жена, женщина еще и в положении. Да. Это неправда.
Потому это как женщина... платье такое.
Да, да, это неправда, потому что женщин достаточно долго вообще в положении не изображали. И был такой кратковременный период, когда это делали в эпоху Возрождения, но, в принципе, это считалось такой очень сакральная ситуация, очень сакральное состояние, и поэтому их начали откровенно изображать только фактически в XIX веке. Думаю, но... Были платья, начиная с такого, с позднего Средневековья, они застали Возрождение, которые, в принципе, должны были акцентировать внимание на таком женском предназначении супруги. И они немножко имитировали вот такое
состояние. Да-да-да, это во времена крестовых походов, кстати говоря, да, некоторые женщины это ввели в моду, потому что мужья отправлялись в крестовый поход, а женщина его ожидала... Ну, вот, так сказать, и должна была его обрадовать как раз тем ребенком, вот, что жизнь продолжается. Точно-точно. Удивительно.
Ну, и на всякий пожарный, чтобы особо... Чтобы
никто не приставал больше.
Да, никто не приставал, да, особо не докучали.
Да, потому что, как всегда, ухажеры. У одежды в том числе было два смысла. Один просто защищать, а второй символически что-то демонстрировать. Видите, мы как раз с вами проговорили оба этих значения. Но что интересно, что мы вот эту пару, которую мы видим молодых и молодоженов, которые вот только-только что поженились, и понять это можно как раз по вот этим символам, которые есть на картине, потому что, во-первых, если мы посмотрим вниз, мы увидим, что у нас жених стянул, так скажем, стянул свою обувь.
Да, вы как сказали,
так скинул. Удобную.
Так, не самую удобную. Не самую удобную, да.
Не хорошо, что не отбросил сандалии, да. Хотя сандалии он отбросил в сторону, так сказать, но он еще живой. Вот скажем так, да. Вот это тот случай, когда можно отбросить сандалии, но вроде бы, так сказать, в хорошем настроении находиться и в здравом духе.
Ага. И обратите внимание, что все еще в шляпе и все еще в плаще, да, который оторочен натуральным мехом. И опять же, это очень интересно, потому что почему натуральный мех? Во-первых, это демонстрирует то, что это богатство. Очень богатый человек, потому во-первых, цвет его одежды достаточно сложный. И он оторочен мехом, мех стоил дорого в это время, когда создавалась картина. Но самое еще интересное, это то, что это был так называемый период такого малого ледникового периода в Европе.
Холодно который, было.
Да, было холодно. В Европе действительно на протяжении там какого-то периода времени было холодно. И если у вас были деньги, если у вас были возможности, то у вас была вот эта меховая теплая одежда, отороченная мехом, которая была везде, и ее носили в том числе в помещениях, потому что, естественно, помещения тоже отапливались очень плохо, и было просто элементарно прохладно.
Ну вот колпак, так. Кстати говоря, вот всегда меня удивлял колпак тоже на голове. Теплый. Мужской, тоже да, нет, голова мерзла, Денис Евгеньевич. Действительно, так-то под одеялом ты лежишь вроде ничего, а голова...
А голова мерзла.
А голова мерзнет, в том-то
и дело. Голова не только мерзла, дело в том, что еще и шляпа, это как раз такой определенный... Шляпа тоже дорогая. То есть шляпа тоже символизирует, что перед нами такой очень обеспеченный человек, как и зеркало сзади. Потому что зеркало сзади, это вообще интереснейший... экспонат, что ли, или символ на этой картине, видите, что оно такое немножечко, как рыбий глаз, как сегодня снимают
с объектом рыбьего глаза. Конечно, да.
Вот, изначально в Венеции как раз создавали такие зеркала, и в них не надо было смотреться. То есть у них не было функционала, что ты в них должен был смотреться. И, уважаемые наши слушатели,
а зачем они если вы... Сейчас, они, скажу, они объем, можете... объем, Денис Евгеньевич, объем, объем и свет.
Нет, с объемом там у них проблем особых не было, это не наши были маленькие квартиры, поэтому чаще всего это использовалось не для объема, это, да, преломляло свет, и при этом это был такой, опять-таки, богатый аксессуар. Это аксессуар очень богатой жизни, который не так давно появился в Венеции, условно, рядом на острове Мурано начали изготовлять эти зеркала, и они поставлялись по всей Европе. И стоили они прям баснословных денег,
тем более, что... То есть это предмет роскоши? Правильно получается?
Это предмет роскоши, да, это предмет роскоши, и при этом в него не нужно смотреться, потому что оно все искажает. И более того, здесь еще в этот период времени существует такое понимание христианское, что зеркала – это не очень правильный и праведный предмет, потому что они тешат наше самолюбие. То есть, когда ты смотришься в зеркало, ты как будто видишь себя, ты начинаешь с собой любоваться, и поэтому во избежание вот этого... того, чтобы ты тешил свое самолюбие, уважаемые слушатели, если вы можете приблизить картину и посмотреть вот на ее раму, то вы увидите, что на раме изображены сюжеты из христианской истории. Тут, тут у нас есть и распятие Христа, и его страсти, то есть такая, такое как бы напоминание о том, что о христианской истории, казалось бы, на зеркале, то есть совершенно не... нелогичная история, нелогичный аксессуар для дома, в котором предполагается, что должна быть такая тематика. И рядом есть отчетки, которые тоже напоминают о том,
что... Да. Но это очень душа. Похоже на европейское сознание, кстати говоря. Замечательно, что вы об этом заговорили. Вот это одно исключает другое. То есть ты покупаешь предмет роскоши, который, которым ты хвалишься, вот, и в то же время для того, чтобы снять с себя все подозрения, ну, это двойная мораль, чисто западные вещи, западные европейские имеется в виду, и в то же время делаешь такой оберег, типа, не-не, ни о чем не подумайте, у меня вот все, видите, так сохранено, я вот все нормально, все. Вот
я молюсь,
вот,
видите, да, все. Я молюсь.
Да, я молюсь, все у меня есть, а это, так сказать, я, ну, это удивительно, вот это просто потрясающий совершенно знак, вот это вот, вот, спасибо вам отдельное за это.
Но вы знаете, на самом деле это очень сложная тема, и я очень много говорю об этом вот на своих курсах и на своих лекциях, о том, как все связано на самом деле. Потому что здесь даже не сама мораль вот возникает такая сразу двойная, а возникает изначально какое-то представление о мире, которое кажется вот единственно правильным, и в этом представлении о мире, например, нет никакого понимания о том, что человек, к примеру, богатый и обеспеченный, должен думать о своих людях, например, менее обеспеченных. То есть этого, в принципе, нет в представлении, потому что об этом не задумываются. И для нас сегодня
в протестантской, кажется... В протестантской этике вообще этого нету. То есть ты богатый, потому что ты, значит, хорошо работаешь, и поэтому ты богатый.
Вот, да, вот это, да,
об этом
потому
ты,
что
ты
богатый. Это угодно, да.
Да, об этом ты и думай, да. Чем более ты богатый, тем более ты угоден Богу. Это первое. И второе, ведь сам феномен, когда откупление от грехов-то, господи, как это называется? Индульгенция.
Индульгенция, то,
да. Да, тоже возникло. Заплати и живи себе спокойно, господи. О чем ты, что ты паришься-то?
А вы знаете, почему так появилась индульгенция? Дело в том, что изначально считалось, что римские папы, как представители Бога на земле, что у них такое огромное количество такой благодати, которая им уже дана, что ее так много, что они могут ее продавать, ей делиться. То есть это опять-таки исходит не из ощущения, что можно что-то купить и откупиться от своих грехов, а просто изначально вот когда-то Петру было дано столько вообще благодати, и у него такой лимит, что ли, безлимитный тариф благодати, который можно
продать. Делиться
во имя во имя блага церкви. То есть,
так ты поделитесь продаешь, просто так-то, нет же ведь продают. Поделитесь просто так, они продают. Да что ж такое?
Нет, надо как-то вот...
Нет, надо, ведь ты посмотри.
В тот момент еще существует такая некая, это называется воображаемая реальность, когда люди верят в определенную социальную структуру. И нет никаких доказательств, что она работает. Этого нет в природе, этого нет нигде. Но в это люди верят. Поэтому эта социальная структура считается единственной правильной. И поэтому сами они не видят никакого диссонанса вот в том, что вы говорите, купить предмет роскоши, и при этом вроде как молиться, вроде бы как я христианин, а тут у меня умирают люди с голоду. Ну, угу. Ничего, все нормально.
Понятно. Нет, они с этим жили нормально, их ничего это не колебало никак.
Абсолютно, нет, абсолютно, да. Абсолютно. Поэтому да, нам хорошо. Сегодня очень сложно понять, что происходило и почему было именно так, если не углубляться и не разбираться, какое было мышление. И опять-таки, угу. Я вот всегда, когда на своих лекциях или на своих курсах, я всегда говорю о том, что это очень-очень связано, и нельзя просто так изучать отдельно символы, отдельное искусство, если не угу. понимаешь историю, не понимаешь, как они
контекст.
Думали. Потому что иначе
нужен это невозможно контекст, понять. Конечно. Угу. Да, понятно, да, понятно, да. Да. Хорошо, так, ясно, с зеркалом разобрались. Собака.
Давайте с этим справились,
да. Да, и здесь у нас еще красный цвет. И красный цвет нам тоже рассказывает о том, что, во-первых, это молодая пара, потому что это всегда был символ, ну, кроме христианской культуры, это еще символ христианских страданий, но при этом угу. это еще символ страсти всегда. И это очень угу. дорогой цвет. Вообще красный дорогой. Цвет испокон веков, да, практически да. еще с Древней Греции, с Древнего Рима, он был очень дорогой, потому что его угу. не умели производить таким образом, чтобы он надолго сохранял колористику. И как mm-hmm. только человек, например, попадал там под дождь или что-то с ним происходило, связанное с влагой, ткани сильно
нет красного цвета.
Ага. Теряли в цвете, да. Поэтому те, кто мог себе позволить часто и активно использовать красное, был человеком mm-hmm. обеспеченным, потому что это стоило дорого. И здесь вот по таким вот элементикам мы все это можем считать.
Интересно.
Можем понять, что это
интересно.
Молодожены, а у нас девушка уже еще не в положении. И вот такое ага. совершенно потрясающее зеркало.
Да, удивительно. Ну, красный цвет, кстати говоря, по-моему, из каракатиц его добывали, и особенно финикийцы этим занимались, потому что пока отловишь, пока покрасишь, пока привезешь вот этот пурпур. Вот, а
и
потом,
из каракатиц, и из жуков, специальных жуков, которых нужно было умерщвлить видите. Совершенно в миллионных количествах. Во-первых, их сначала нужно было найти, собрать, угу. поймать, сделать из них этот цвет, и все равно он очень быстро выгорал. До, собственно, угу. промышленной революции, которая угу. все это изменила и сделала цвета гораздо более яркими.
Да, но 5 минут величия вполне были возможны. Вот, и если не брызнуть, так сказать,
пока не выгорит.
Да-да, если не брызнуть на диван ничем, то это прослужит долго. Гости увидят как раз и, значит, зеркало, искажённое, в смысле, измененной формы, и зеркало увидит дорогое, и красно-пурпурные покои, диван, и тут, так сказать, полог такой есть, видимо, это, так сказать, кроватная какая-то часть.
Кроватная, да-да,
это молодых.
Как раз часть кровати, угу. и вы очень здорово отметили, что действительно гости увидят. И это было очень-очень важно, потому что в то время как раз общественный взгляд, и такой взгляд извне был гораздо важнее, чем взгляд изнутри. И нам, угу. опять же, сегодня это достаточно сложно бывает понять, потому что мы в такую эпоху индивидуализма живем, для нас гораздо более важно, грубо говоря, что думают о нас наши близкие, или мы сами как себя оцениваем. А вот в это время очень-очень было важно, как тебя оценивают со стороны, потому что это подчеркивало твой статус, и это делало твой статус что ли более легитимным.
Ну, у нас это перешло, знаете, тут это такой вопрос спорный, у нас перешло в силу того, что появились средства массовой информации, мы можем демонстрировать себя не внутри квартиры, а уже наружу, пока есть средства, которые фиксируют, например, бренды, одежды, автомобили, татуаж и еще что-то такое, понимаете, потом перенося это в социальные сети, просто инструментарий стал другой, но по сути, вот эта вот природа человеческая, как демонстрации...
Нет, это еще осталось, некость, да, это
еще
осталось.
Это, оно есть, оно не то, что... Осталось. Угу. Оно базовое, вот на мой взгляд. Оно вот в базе человека демонстрировать. Потому что у животных это заложено ведь природой. Заметьте, так сказать, павлин или лев с этой своей гривой. Вот, петух с разноцветными перьями.
Поэтому но это видите, заложено. У нас так интересно. У нас в природе мужчины демонстрируют себя.
Вот это удивительно, кстати говоря. Мне всегда, поэтому женщины
стали добиваться...
Да? Не, слушайте, это очень несправедливо. Потому что я видел, вот у павлина только у мужчины, кстати, этот хвост, Денис Евгеньевич. У нас.
Да.
И главное, смотрите, лев с этой копной волос, вот этих вот, вот эта шапка. И совершенно лысая женщина у него. Лысая, ничем не защищенная. Вот. Также у петуха. Весь в перьях, курица абсолютно белая, серая, так сказать, ничем не заметная. Но поэтому косметологи работают над женщиной. Они клеят ей ногти, они всаживают ресницы. Вот,
по-моему,
они делают
Алексей Алексеевич,
дыбом.
Мы отдалились от символов.
А чтобы понятно было.
Это тоже символы, да, это тоже
символы. Это символы, вот вам подтверждают.
Давайте на перемену.
Специалист же подтвердил символ. ресницы, ногти, все это символ.
Перемена!
Перемена!
Хочу все знать. Мировая художественная культура.
Так, товарищи дети, товарищи взрослые, Денис Николаев.
Алексей Веселкин, и у нас на связи Полина Уханова, искусствовед и основатель школы «Мода плюс искусство». Мы продолжаем... Здравствуйте. Мы продолжаем изучать знаки и символы в живописи, и картины, о которых мы говорим, находятся в группе ВКонтакте нашей официальной vk.com/mayak.fm.
И давайте, ну, мы давайте перейдем к следующему Жанну, да. Старшему. Это «Ева, первая Пандора». Это картина первой половины 17 века. Здесь лежит такая прекрасная, красивая девушка. И такое интересное сочетание про Еву и Пандору. И вроде бы как и про Еву и Пандору мы что-то слышали, и вот на этом, в этом произведении оно объединяется. И сейчас объясню и расскажу, почему это происходит. И что интересного здесь можно увидеть. Ну, во-первых, про Пандору, напомню, существует миф о том, что это была специально созданная Зевсом девушка для того, чтобы наказать весь мир, потому что она открыла ящик Пандоры, в котором были собраны все болезни, страдания, весь негатив человечества. И у нас вошло в обиход такое выражение, как ящик Пандоры, но на самом деле ящиком, скорее всего, он не был, согласно мифам, и это был некий сосуд. И видите, на этой картине мы как раз видим такой сосуд, который стоит под надписью
на заднем плане,
на светлом фоне, да, на заднем плане. И при этом вроде бы как есть Ева, которая прародительница человечества, тоже первая женщина, как они связаны. Дело в том, что вот как раз в 16-17 веке люди начали всерьез задумываться, а что же, собственно, сделала такого плохого Ева, а почему она считается таким практически, ну, не прародителем зла, конечно, но женщины на протяжении очень долгого периода истории человечества считались такими нагрешившими. Из-за того, что именно она дала яблоко, да, именно из-за того, что она вступила там в какую-то коммуникацию с этим змеем и отдала яблоко своему супругу, и тем самым его вот таким
коммуникация образом соблазнила. Коммуникация-то в отношении со змеем, да? Мы на русский язык переводим.
Слово красивое.
Коммуникация, да. Красивое слово, да-да-да. Ну, какое-то электронное слово, да.
Да, так. Но это отдельная тема, потому что на эту тему существует огромное количество тоже мифов, символов, кем был этот змей и так далее и тому подобное. Но и вот как раз в 16-17 веке люди начинают приходить к выводу, что главный это грех ее любопытства. Такой же, собственно, как у Пандоры. И они начинают вспоминать, а кто же еще в известной истории, вот в этих известных таких древнегреческих мифов, а эту мифологию достаточно серьезно начали изучать в эпоху Возрождения тоже, а кто же еще была вот такая женщина, которая наказала все человечество своим любопытством? И любопытство в то время начало считаться таким одним из очень серьезных пороков, то есть таким грехом практически на уровне гораздо более серьезных смертных грехов. И появляются вот такие произведения, которые объединяют в себе вот эту общую тему, намекают на то, что любопытство – это очень большой грех, ведет он к смерти. Вы видите, что Ева Пандора у нас лежит на черепах. То есть она прям как бы акцентирует внимание о том, что ничем хорошим это все не закончится. И сзади стоит вот этот сосуд, который напоминает о том, что когда-то уже была похожая история, и тоже ни к чему хорошему она не привела, потому что мы же, когда говорим о библейской истории, тоже чаще всего сравниваем, что в раю все было вот прекрасно, хорошо, идеально, никто не умирал, не было никаких болезней и страданий, а потом Ева вместе с Адамом совершили грехопадение, и началось все, что началось. И, собственно, то же самое практически так будто бы сделает Пандора.
Похоже. Да, Пандора, кстати, лицо неприятное, на мой взгляд, у женщины. Она, так сказать, такая, видите, Денис Евгеньевич, нечеловеческое у нее лицо.
Вы имеете в виду на картине именно?
На картине, да. Я в живьем Пандору не видел никогда.
Нет, я думал, что вы в переносном смысле. Я имел в виду, что вам сама фигура не нравится. Ну, потому что...
Нет, я
лицо. Как фигура ей очень жалко,
на самом деле. Нет, не как фигура.
Ее же подставили. Ей же специально... Ну, там все спланировано было богами. Там, когда читаешь мифы Древней Греции, там боги играли нечестно.
Я Еву, понимаю, возможно, да, Бугин... тоже подставили.
У них я сила, тоже думаю, сила. Что это. А вы знаете, ребят, я должен сказать, что ведь человек так устроен, в принципе, да, он все время кого-то подставляет, вольно или невольно. И получается, потом уже потомки анализируют это, кто кого подставил, ради чего подставил, сделал. Вот. И даже пошли на то, чтобы соединить библейскую и языческую историю. Видите, как человек все время мечется, ищет.
И ему когда-то нужно...
Да-да-да, сублимировать свои собственные пороки. Вот он, так сказать, напишет полотно какое-то, и вроде бы, так сказать, это является для него какой-то своего рода индульгенцией. Ну, я к этому отношения не имею, потому что, видите, я даже зафиксировал это. Вот.
Да, это тоже хорошо. Правда, но при этом обнаженную натуру еще и изображали, потому что реальная обнаженная натура была гораздо более закрыта, чем, например, сегодня. Ее гораздо реже можно было увидеть. Поэтому на картинах...
Обнаженную натуру?
Да,
сегодня
да,
обнаженную натуру было. Можно увидеть везде. Это мы вот с вами именно. Поспорим.
Сегодня можно увидеть везде, а
да.
Раньше, а тогда, в предыдущие века, это было чуть более сложно. Поэтому на картинах иногда и этот смысл тоже использовали в определенном смысле.
Да. А я вам еще, в том-то и дело, я вас научу, но для того, чтобы вам было интересно, я женщину раздену. Ну, чтобы обратить внимание.
Ну да, да, конечно, чтобы акцентировать внимание, чтобы, во-первых, заказчики. Картины всегда создавались и для заказчиков. Заказчику должно быть приятно это повесить у тебя, у себя на стене. И, может быть, мы об этом когда-нибудь тоже поговорим, а почему
это же, собственно, обязательно интересная тема. Надо...
такие интересные произведения. Иногда такого очень
сомнительного... Вы зафиксируете это обязательно. Мы об этом поговорим, как заказчики значит, просили изготовить для них именно обнаженную натуру, еще пригласить гостей посмотреть. Это сейчас можно журнал какой-нибудь, понимаете, или где-то. А тогда,
или,
пожалуйста,
например, какой-нибудь очень сомнительный сюжетик. Например, «Лот и дочери». Вот такой сомнительный сюжет. Он оказывается заказчику для того, чтобы украсить свой дом. Поэтому об этом, конечно, можно бесконечно говорить. Но мы сейчас не успеваем, и мы не на моей лекции, и не на курсе, поэтому давайте переходим, может быть,
к разговору. Давайте, давайте. Хорошо.
И тут тоже у нас мужчина и женщина, и интересно будет сравнить. Вот мы с вами видели Читу Арнольфини, сравнить, во-первых, каким совершенно другим становится искусство. И я здесь говорю даже не про художественную составляющую, потому что понятно, что это совершенно другой художник, это Матисс, это начало 20 века, другая техника. Но здесь он тоже рассказывает историю. И эту историю можно считать по отдельным символам. То есть, например, я когда задаю на своих лекциях часто вопрос, как вам кажется, что вы здесь видите, всевозможные истории, там, начальница и подчиненный, просто, да, про там сестра и брат, просто мужчина пришел в гости поговорить с женщиной. Ну и, в общем, потом оказывается, что все это не совсем так, и на самом деле это такой прообраз Матисса и его супруги. И, конечно, это очень внутренняя история, но опять-таки понять, что это внутренняя история, можно только очень понимая, как вообще в начале 20 века могли выглядеть мужчина и женщина, не близкие друг к другу и близкие друг к другу. И здесь как раз все это видно, потому что мужчина у нас такой в откровенной пижаме.
В пижаме,
и одна из версий, которая тоже часто возникает, когда я задаю такой вопрос, это может быть это какой-то дом для душевнобольных, поэтому синие стены, мужчина в пижаме.
Полосатый Робби, да.
Я тоже так подумал. Полосатый Робби, есть такой элемент. Но тут еще на этой картине огромное значение играет цвет. Потому что художники в начале 20 века очень исследовали, как цвет влияет на наше восприятие, на наше настроение. Поэтому синий тут, конечно, тоже не просто так. Но интересно, что мужчина, конечно, это в пижаме, что автоматически нам как бы рассказывает, что это очень внутренняя история, очень внутренний разговор. Но и женщина тоже в халате. И хотя нам сегодня кажется, что, может быть, это платье. Но мы можем понять, что это халат, во-первых, потому что у нее распущенные волосы, а начало 20 века и распущенные волосы для женщины перед чужим каким-то мужчиной, это, в принципе, невозможно.
Невозможно.
И это невозможно в принципе, да, поэтому у нее должны, если бы это был действительно кто-то со стороны, у нее должны были быть забраны, убраны волосы. А халаты в то время такие пользовались действительно большой популярностью. Это так немножко уже про историю моды. Были в моде такие бархатные, роскошные, длинные халаты, да, с контрастной отделкой, с таким шалевым воротником. Ну, собственно, мы здесь как раз это и видим. Ну и, а вот то, что этот разговор неприятный, нам должен показать цвет. Потому что цвет используется достаточно... Вот я не знаю, может быть, наши уважаемые слушатели поделятся, какое впечатление на них производит эта картина. Но чаще всего она производит такое какое-то тревожное ощущение за счет цвета и за счет ярких пятен за окном. То есть это не гармония, это не такое успокоение. Нет ощущения, что они говорят о том, как они приятно проведут сегодняшний вечер. А какой-то вот внутренний между ними ощущается конфликт. Вот вам как
кажется? Ну, цвет конфликтный, потому что вот этот ультрамарин и зелень, оранжево-коричневый, да-да, но и явный такой конфликтный. Причем, видите, у нее еще запараллелено с решеткой ее халат, вот этот вот черная решетка. Вот, и мне кажется, что... Потом мужчина-то, видите, руки-то держит в карманах, потому что если он их вынет, он же может ей... сказать.
Что-то может
Алексей пойти Алексеевич,
так. Ну а что, Денис Евгеньевич?
А может быть там подарок? Может быть там кольцо
может. В коробочке? Вот это он и назовет подарком. Получи, дорогая. Понимаешь?
Вот для того, чтобы никто не подумал, что это подарок, используется синий цвет. И вот это такое контрастное противопоставление друг к другу. В общем, тоже это все тоже символы. И тоже мы все это можем считать на картине и понять, собственно, кто эти люди друг другу. И я предлагаю быстренько перебежать дальше,
давайте,
потому что времени перебегаем. У нас не очень много, да?
Давайте бежим.
Да, и давайте мы перебежим сейчас к Шагалу и Белому распятию, потому что это вообще интереснейшее произведение, на котором огромное количество всевозможной символики. И это уже 30-е годы, это конец 30-х годов, Марк Шагал. И здесь, опять-таки, очень важно, когда расшифровываешь это произведение, очень важно понимать, что происходило в Европе в 30-е годы. Я уверена, что у нас очень образованные слушатели, которые прекрасно понимают, о чем идет речь. Речь идет условно о фашизме, о нацизме, который начинает распространяться в Европе. Да, да, начинает наступать в Европе в это время. И Шагал создает это произведение по, так скажем, по мотивам, ну, если можно так выразиться, знаменитой «Ночи хрустальных витрин». Когда были разгромы, когда были еврейские погромы в Германии. И здесь мы видим просто много-много деталей, которые нам об этом рассказывают, даже если не знать. Во-первых, у нас не просто распятый спаситель, а распятый спаситель у нас в специальном талиде, видите, у него место на бедренной повязке, которую обычно мы встречаем в произведениях, да, когда у нас распятый спаситель, у нас здесь такая молитвенная еврейская покрывала. И оно, в принципе, очень узнаваемо. То есть тот, кто хотя бы немножко погружен, вот знает, как выглядят эти молитвенные еврейские покрывала, оно очень узнаваемо, это белое с двумя черными полосами. То есть здесь идет речь, здесь распят не спаситель, а здесь распят некий такой образ еврейского народа в виде спасителя. Народ, да. То есть его, да, его продолжают распинать. Хотя со стороны, если сюда не погружаться, можно подумать, ну, может быть, это вот Христос, ну, вот такая у него повязка, мало ли что. Потом мы видим вот сверху от него, сверху такой горящий дом, да, такой фрагмент горящего дома, и рядом с ним такой бегущий человек с красным лицом. И если наши уважаемые слушатели сейчас попробуют приблизить эту картинку, увидят, что на фигуре этого человека на руках такие повязки.
И повязки Полина, замазаны. Нам надо сделать небольшую паузу и продолжим.
Хочу все знать. Мировая художественная культура.
Так, мы остановились на эпизоде картины «На фоне горящего дома бежит человек с красным лицом и с двумя повязками на руках». И вот на этом мы как раз остановились.
Да-да-да, вот, и вот эти повязки замазаны. Причем, то есть то, что изображено на повязках, замазано, и это было сделано уже после окончания Второй мировой войны, потому что изначально там была изображена та самая запрещенная символика, о которой мы можем догадываться. Та самая свастика, которая ассоциировалась с фашистами. И для того, чтобы не провоцировать и не напоминать аудитории после Второй мировой войны, которая будет смотреть на эту картину, вот эти наиболее такие части, которые слишком будоражили вот эту еще страдания, которые еще так хорошо помнились, они были замазаны. И обалдеть. Точно так же была замазана у мужчины в такой в синей рубашке, в голубой рубашке, уже внизу картины, наоборот, с левой стороны. У него была табличка, видите, там она тоже замазана. То есть он такой стоит с опущенными вниз руками, и на нем висит табличка. И на табличке тоже ничего невозможно считать. Там тоже было написано «Я еврей», и сейчас это замазано для того, чтобы не акцентировать внимание. Угу. На том, что происходило. Вот такая интересная картина. Опять-таки, здесь можно бесконечно говорить. Тут и «Горящая Тора», самая такая значимая книга для...
И «Погромы».
И погромы, в принципе, да. И кто-то пытается эту Тору спасти вот рядом с мужчиной в голубой рубашке, как раз в вот такой специальный ковчег, в котором эта Тора хранилась. То есть тут много-много символов, но у нас не очень много времени, поэтому я предлагаю прям сразу же перейти к последней на сегодня картине Сальвадора Дали, потому что она на ту же самую тему. Она тоже на тему Второй мировой войны.
«Жираф в огне»?
Да, «Жираф в огне», и такая чисто сюрреалистическая картина, Сальвадор Дали, такой сюрреалист всея мира, который себя, по крайней мере, таким образом называл. И «Жираф в огне», вот «Жираф» как раз у него ассоциировался с таким, это была война, он очень много писал о войне в конце 30-х, в 40-е годы, он очень много писал о предчувствии войны, у него очень много сильных таких сюрреалистических произведений на эту тему, но они все такие очень необычные и не так прямо изображают то, что он хочет сказать. И вот на предыдущих всех картинах мы с вами могли прям четко считывать, что у нас вот люди, вот ситуация, вот бегущий человек, вот горящий дом, там стоящая черта и так далее. У Дали все это зашифровано вот в этих сюрреалистических символах. И, например, вот эта фигура без опоры, у него это всегда ассоциировалось с таким, знаете, с человечеством, у которого, когда у него нет какой-то мощной моральной или идеологической опоры, оно не знает, куда идти. И обратите внимание, что нет лица у этих фигур. То есть они как бы идут в пустоту, и руки впереди, ящики наполовину открыты, ящики у Дали, кстати говоря, это всегда наши секреты. Это секреты и такие тайные, не всегда хорошие, праведные мысли.
Ну, то есть тут как бы открыто, значит, что все секреты наружу?
Да, да, все секреты наружу, потому что происходят определенные действия, в которых уже нет секрета, и тогда напрямую одна нация говорит о том, что она хочет сделать со всеми остальными. То есть секрета, в принципе, больше нет, поэтому вся тема войны, у него всегда раскрытые ящики. То есть как бы все карты выброшены на стол, ящики открыты, секреты выпущены, но все это очень страшно, потому что Сальвадор Дали очень болезненно относился тоже к этой теме, очень много о ней писал. А «Пылающий жираф» – это, собственно, вот как раз такая сама аллегория вот этого пылающего мира, который в его представлении был весь в огне.
Угу. Не очень похоже на современную ситуацию, кстати говоря. Обезличенные люди, так сказать, идут, опять человечество в очередной раз, вот так скажем, в очередной раз куда-то бредет, вот все открыто, все раскрыто.
Говорил один современник наш: «И грабли те же вновь приветствуют меня».
Да, есть такое. И художники, как никто другой, всегда, на самом деле, это очень переживали и пытались как-то донести это хотя бы через свои произведения. И пусть они не всегда умели как-то хорошо излагать свои мысли, но они всегда закладывали вот эти все смыслы, все значения в свои картины, в свои произведения. Особенно, конечно, когда это происходило в такие важные для всего мира даты.
Но на то они и художники, чтобы чувствовать момент и предвидеть его, так товарищи, или иначе.
Ну вот смотрите, все время у нас почти уже нету, но заметьте, что тогда это делалось, а сейчас мы находимся в очень сложной ситуации. Весь мир находится в постоянной качке такой, и не находится ни художника, ни писателя, ни философа, который мог бы отразить
современное состояние мира. Алексей Алексеевич, мы это увидим через 10-20 лет. Но мне кажется, да, такие там так. Даже тоже вряд ли кто-то смотрел на произведение Сальвадора Дали и четко сразу понимал, к чему это ведет, что это будет. То есть нужно время для переосмысления. Но для этого надо изучать культуру.
Они есть, просто их меньше. Да, они есть, просто их меньше, они не всегда
теряются так наведут. В фоне. Да. Спасибо большое. У нас на связи была Полина Уханова, искусствовед и основатель школы «Мода плюс искусство». Если пропустили наши встречи, можно найти на сайте radiomag.ru. А мы сейчас дружно строим, уходим на перемену. Перемена!
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.